Я хочу наш урок начать немножко вроде бы издалека. Издалека, так как вещи, они для нас всех очень принципиальные. Есть у нас в начале Масехет Авот, Пиркей Авот, первые две мишны. То есть первая мишна для передачи Торы от Всевышнего Моше Рабейну до Анашей Кнессет Гдола, мужа Великого Собрания, говорится, что они установили. Вторая мишна говорит о том, что из последних мужей Великого Собрания был Шимон ха-Цадик, который дал наставление, даже дал некоторое правило, что на трех вещах мир стоит: на Торе, на добродеянии и на служении. Аль-Тора, Аль-Авода, Гилут Хасады. И я это не раз подчеркивал такую вещь, что в первом мишне Масехет Авот, там как бы невзначай, как будто бы, там есть присутствует один момент, который не написан, что между пророками и мужами Великого Собрания была величайшая катастрофа нашего народа в отношении первого храма, и потом возвращение обратно из Вавилона и строительство второго храма, и вот там-то, вот тогда-то уже появились мужи Великого Собрания. Эта вещь, она как бы, она не фигурирует. Короче говоря, первая мечта там говорит о том, что Тора передалась от поколения до катастрофы, до поколения после катастрофы, имеется в виду поколение до разрушения первого храма, поколение после возвращения обратно. И пишет Маараль в своей книге «Дерех ха-Хаим», что наставление мудрецов Великого Собрания и то же самое Шимона ха-Цадика, они были связаны с тем, чтобы заново построить мир на Святой Земле, чтобы исправить то, что было причиной катастрофы. Исправить то, что было причиной катастрофы. И Маран говорит, очень четко говорит, что все эти три вещи, сказал Шимон ха-Цадик, это Тора. Тора это вещь противоположная разврату. Как Тора это высший разум, разврат это связано с животной частью человека. То есть, как первый храм разрушен из-за разврата, из-за поклонства и кровопролития, то Тора противоположна разврату, служение Богу противоположно идолопоклонству, а добрые дела, помощь другим, это противоположно убийству. Это очень понятно. Я не помню, пишет об этом сам Маран, нет, но я могу просто добавить, что первая мишна, когда говорит о том, чтобы мужи Великого Собрания установили три вещи. Быть осторожными в суде, вдумчивыми, медленно судить, а мутуним бадин. Эмилю Талмидим Арбей, что много учеников, которые хорошо, много учились. Еще раз было сказано, что дети ограду для закона. Тут говорится о том, чтобы основа всего это Тора, и это заново, скажем так, установление мира Торы, это первое величайшее исправление после катастрофы. Ну, казалось бы, вас, конечно, уже где-то гложет внутри вопрос, какое отношение имеет то, о чем я сейчас говорю, в нашей недельной главе, это урок прошедшего. Какое-то отношение. А я вам скажу. Я в наших главах и в первой, Ахраемот, после и второй к дающим, есть предупреждение о том, страшное предупреждение, что если мы будем делать те страшные мерзости, которые делали народы, которые жили на Святой Земле, если мы от них воздержимся, то эта земля нас не выплюнет. А если Раши объясняет в нескольких местах, что если мы от них, если что здесь имеется в виду, но же если мы не будем от них воздерживаться, то да, может, не дай Бог выплюнуть. Это повторяется в двух местах, в конце главы Ахарей Мот и в конце Кдойши, и то, и другое. Понимаете, это, по большому счету, конечно, огромная тема. Она касается как нашего народа в целом, так каждого из нас в целом. Я немножко хочу протратить немножко развития. Ну, мы с Божьей помощью наблюдаем уже много лет это возвращение нашего народа на Святую Землю. То есть, ну, является началом освобождения общего или нет, я не знаю, так сказать, не совсем моя функция этой заниматься. Но если мы хотим, если мы возвращаемся на Святую Землю, то нам надо позаботиться, чтобы земля нас обратно не выплюнула. И против этого самолеты, танки, ракеты не помогают. Когда что земля выплевывает, как воевать с землей? Танками, ракетами? Не работает. Не работает. То есть, если мы говорим о, безусловно, что об этом думали и думают очень многие люди, которые сюда приехали, вот мы выходим из изгнания, быть освобожденными на нашей земле. Надо знать одну простую вещь, что это все очень хорошо. Но это возможно только если мы исправляем причины изгнания. Причины изгнания. Знаете, есть одно большое правило, касается и пророков, а тем более Святой Торы, слова Святой Торы не вечные, они не изменяются. Если есть такое правило, что если евреи нарушают и живут здесь с мерзостью, то эта земля нас может не даже выплюнуть, это правило никто не может отменить. Поэтому, в целом, надо задуматься о причинах изгнания, которые мы пережили, о причинах того, что нас Святая Земля выплюнула, и понять, что потому что мы здесь обосновались прочно, уверенно, хорошо пустили корни, которые были совершенно невырываемыми, от нас требуется исправление причин изгнания. Это касается нашего народа в целом. И давайте просто поймем. Видите, мы реально сейчас с вами разговариваем после нескольких катастроф. Катастроф первого храма. Это одно, которое никогда не было исправлено по-настоящему. Катастрофа второго храма. Есть у нас катастрофы последнего века. Последнего, из-за предыдущего века. Имеется в виду катастрофа европейского еврейства, катастрофа духовная нашего народа. И, конечно, все мы полны оптимизма, это великая сила нашего народа, быть полным оптимизма, что мы, да, хотим начать новую жизнь, мы хотим жизнь на прочных основах, на здоровых корнями, чтобы то, что мы строили, оно было прочно и непоколебимо. Для этого надо понять одно большое правило. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была прочной, непоколебимой, то нам надо исправить корни катастроф. Корни катастроф. И более того, кроме того, нам необходимо построить нашу жизнь на святой земле, на тех основах, на которые можно построить истинное здание нашего народа, которое было бы непоколебимо. Давайте немножко коснемся этой темы. Я начну эту тему с тем, что все знают. Мы говорим в Масехет, в Беркат Амазон, после брахи, после трапезы, а второй брахе мы упоминаем брит. Брит мила, завет обрезания и Тору. Говорится, Масехет Брахот, кто-то не упомянул завет обрезания и Тору во второй брахе, Беркат Амазон, он заповедь не исполнил. Должен заново сказать Беркат эту браху. Почему? Почему это так? Какое имеет отношение к Беркат Амазон, брит мила, обрезание и Тору? Какое это имеет отношение? И это раньше объясняет на месте. Это не большая загадка. Так как мы источник брахи, пропитания, это браха Всевышнего на Святой Земле. Мы, даже когда мы едим хлеб за границей, мы говорим Беркат Амазон, мы благодарим Всевышнего за землю, за святую землю, и за пропитание. Почему за землю пропитание? Потому что пишет это Магро, Брахот, что источником пропитания является та браха, которая исходит в мир через святую землю. И поэтому, по большому счету, даже если мы находимся вне святой земли, мы благодарим за землю и за пропитание, потому что это источник пропитания везде. То есть, как известно, место храма, и вместе с тем весь храм, Иерусалим, вся святая земля, место стыковки высшего мира и нижнего мира. И та браха, то благо, которое спускается с высших миров в наш мир, они проходят через святую землю. И поэтому мы говорим Беркат Амазон, «Аля арец», благодарим Всевышнего за землю и за пропитание. Имеет в виду святую землю, не просто за какую бы то ни было землю. Если так, то нам можно объяснить очень просто. Когда у нас это благословение цельно и полно, когда мы находимся на святой земле, святая земля, она отстроена, не разрушена, и основа нашего пребывания на святой земле, об этом пишет Раши, Масехет Брахот, это завет обрезания, и завет Тор. Вот, если понимать завет обрезания немножко более широко, я немножко объясню, что имею в виду. Называется брит. Есть великая сила, которая дана Всевышнему человеку, это сила продолжать продолжение своего рода. И по большому счету все еврейство, оно построено на святости этой силы, ведется от родителей еврейства к матери, от родителей к детям. И святость этой силы заслуга к святости нашего народа. И все отходы от... То есть это не просто вопрос обрезания. Это имеется в виду все ограничения Торы, которые охраняют эту силу от всевозможных образов разврата, грязи и тому подобное. Это то, что содержит эту силу святости, это залог нашего существования как еврейского народа. И в частности, это залог нашей жизни на Святой Земле. Это то, что говорится в наших двух главах, что если мы не нарушаем законы разврата, и некоторые другие тоже, то нас земля не выплюнет. Если, не дай Бог, мы да нарушаем, то мы же всегда можем молиться о великом милосердии Творца, но есть, нам угрожает эти два места в Торе. Предупреждение, что если мы будем эти законы исполнять, земля нас не выплюнет, что означает, что если не дай Бог, когда мы не будем исполнять, то у нас есть опасность, что надо выплюнет. Вообще, это часть, более расширенное понятие Шмирата Брит, охраны завета обрезания. О. Это первое. Мы пойдем дальше. Пойдем дальше. Упомянули, что мы поднимаем Беркат Амазон, также Завет Обрезания и также Тор. Мне сегодня Меашамаем свыше подвернулась один очень такой интересная статья. Я полистал, но еще не прочел ее. Она напечатана в этом номере, в этом же томе Хумыша. Это Хумыш с комментарием Нацива, Эмек Добор. Тут есть, насколько я понимаю, это написано своим Нацивом, 10 глав, знаете, такую тему? Об антисемитизме. Об антисемитизме. 10 глав. Взгляд на эту проблему глазами Торы, пророков и так далее. Это надо прочесть. Я немножко полистал до сегодня, но еще не прочел. Но то, что я там-то увидел, что одной из причин антисемитизма в целом, это недостаточные наши труды на Торе. Это то, что я да увидел. О. То есть, когда мы говорим, мы хотим укорениться, пустить прочные корни на Святой Земле, идеально также это касается и не только Святой Земли. Нам надо, знаете, Святая Земля, у нее есть замысел, у нее есть смысл. Ну, что есть особого в жизни на Святой Земле? Чем это так особенно важно? Чем это так важно? Жить на Святой Земле? Я вкрою, это может быть такой простой на самом деле. Величайшие сведочи нашего народа жили во Франции, Раши, Балейту Сафот, в Германии, Рабейну Ашер, Рош, Барам Рутенбург, другие великие, величайшие раввины. Видно жил Винницкий Гаон и тоже еще много других величайших сведочей Израиля. Вроде бы они были величайшими сведочами Израиля и ни разу не быв в Святой Земле. В чем смысл Святой Земли? В чем ее особенность, так сказать, особенности? Надо вещь просто разобраться. видел это написано Рапинкусом, он задал вопрос очень принципиально. То, что я сказал, это его постановка вопросов. Он говорит, что почему так важно было то, что Всевышний обещал отцам Аврааму, Исааку и Якову святую землю? Мы видим, что величайшие святочи Израиля выросли, служили Творцу, учились, учили других, передавали Тору, обучали ей. Везде. Чем особенно важна святая земля? Почему Всевышний это так подчеркивает обещание святой земли нашим отцам? Поймите правильно, величие нашей страны – это не выдумки сионистов. Не выдумки сионистов, они просто сквернили это понятие. Не выдумки сионистов. Глянь просто Тору. Тора полна обещаний святой земли. В чем смысл этого? И пишет он так, что точно так же, как человек женится, есть, конечно, сам по себе связь между мужем и женой, это основное. Но для этой связи требуется место, и нужен дом. Так и есть связь Творца с нашим народом, ее истинное место. Цельное, полное место этой связи – это святая земля. С храмом, со всем, что здесь есть, заповеди этой святой земли. По комментариям Раши и Рамбана выходит, что даже заповеди Торы, которые они действуют постоянно по закону Торы и вне святой земли, у них основная сила этих заповедей именно святой земли. Есть Раши и Рамбан, это не больше, не меньше. Раши и Рамбан. Что заповеди, допустим, тоже заповедь Филин, который исполняем за границей, она имеет несомненно меньшую силу там, чем здесь. То есть, короче говоря, истинное место связи между Творцом и нашим народом, это именно Святая Земля. Есть понятие Шхина Багалута, присутствие Всевышнего в изгнании. И это просто исполнение обещания Всевышнего, что даже в изгнании, даже когда вроде будет оторваны от всего, нас Всевышний не оставит. Но это особая ситуация, то, что мы видели с верующими из Израиля, и верующими, которые расцвели в изгнании, это все обещание Всевышнего, что нас не оставит в изгнании тоже. Это проявление того, что сказано «Шхина Багалута». Но истина, расцвет нашего народа, а расцвет связан, когда мы связаны с этими корнями, наш корень – это Всевышний. Это именно Святая Земля. У меня много лет назад была одна была хеврута. Очень хороший еврей из Парижа, из раввинской семьи, очень важная семья, Бамбергер, очень известная. Он сказал мне такую очень интересную вещь. Он учился там, учился здесь. Вот так. Так как цветут в Торе, на Святой Земле, так нигде не цветут. Он имел в виду Бет-Мидраш Штутгарта. Он не это имел в виду. Он имел в виду ишивы Франции, настоящие ишивы. Полноценные ишивы, иколы и так далее. Помню очень хорошо, когда я был в Америке, почти 20 лет назад, в Бруклине. Там разговаривал там, с друзей, с людьми, которые там занимаются Торой. И они сказали мне такую вещь. Вот вы говорите про то, что надо начать Масехет, кончить Масехет, то это чувствуется разговор из Эрец Исраэль. Это разговор из Эрец Исраэль. Это не разговоры, так сказать, местные, скажем так. Просто еще одну вещь. Мы недавно сейчас кончили. Тот-то кончил. Масехет Ктубот. Там сказана очень интересная вещь Масехет Ктубот. Что тот уроженец Святой Земли, который учит Тору Святой Земле, он равноценен двум, когда учит за границей. А те, кто учились за Тору за границей и приехали сюда учить Тору на Святую Землю, один из таких, уже оценен двум, которые учат Тору в Эрец-Исраэль. Очень интересная вещь. Интересная вещь. Я объясню это в двух словах, если вам это интересно. Я год назад меня вытащили в Германию, помню, наш знакомый Рав Ноам Островский нас повез в Вормс, там Бет Амидраш Раши, там похоронен Маарон Ротенбаум, там похоронен. Там взял меня на кладбище еврейский в Франкфурте. Я скажу честно, я люблю молиться на кладбищах Святой Земли, больших праздников. Чувствую там особый, так сказать, душевный подъем. Я этим мало занимаюсь, но когда случается, для меня это важная вещь помолиться на могилах праведников. Чувствуется особый душевный подъем. Нам просто, знаете, это большое правило, молиться, обращаясь не к праведникам, обращаться к Всевышнему, за заслугу праведников. Ну вот, как-то в Германии я не чувствовал никакого душевного подъема на могилах праведников. Не почувствовал там этого. Там вот такая тяжелая душевная атмосфера, которая окружала. Это ощущение себя в могиле. Просто в могиле. И начал гораздо больше ценить наших величайших мудрецов, которые там выросли, и взяли Тору, и несли ее дальше. Чтобы они вот несли, занимались Торой и несли ее дальше вот в такой-то очень подавляющей духовно-душевной атмосфере. Я же не говорю сейчас просто атмосферу современного немецкого быта. А нет, я сейчас имею в виду. Я думаю, что там что-то изменилось. Реально. То есть есть, понимаете, есть понятие такое, есть тумат хуцларец, скверно вне Святой Земли. Это не какая-то слова. Есть великая вещь, говорится. И то, что наши великие мудрецы даже в такой обстановке, они сумели докопаться до глубин Торы, чтобы нести ее нам, и действительно выросли величайшими сверточами Израиля, то это говорит о сцене величайшей их силе. И поэтому после вот то, что точно да, удостоился понять после поездки в Германию тогда, что наши величайшие учителя, как Маравутан, Маграши и тому подобное, насколько великими они были. Что даже там они сумели подняться и нести Тору дальше. Это также объяснение того, почему люди, которые учили Тору там и приехали сюда, они так хорошо растут. Очень просто. Они привыкли работать над собой, расти. Даже в месте, где которое полно тумы. Они попадают в Святую Землю, они получают помощь свыше, со Святой Земли, тут они расцветают. О. Но это все, опять же, я бы хотел просто немножко объяснить, что смысл Святой Земли для нас – это место связи с Творцом. И если мы, не дай Бог, это используем наше пребывание на Святой Земле не для этого, а нечто противоположное, то это страшная вещь. Об этом когда напечатали отрывок из Сефер Харадим, который кого-то очень сильно-сильно задел. Автор книги Харадим, как известно, в Абискаре, был служкой в синагоге Аризаля в Цфате. Он был очень большим человеком. Рассказывает историю, скоро Лаг Баомер, рассказывает историю, что приводится в книге, записан факт, что 100 лет тому назад Лаг Баомер видели Аризаля, который танцевал там в Номероне с еще двумя людьми. Один это был служка его синагоги, который был, никому был неизвестен, как. А второй был какой-то такой очень возвышенный вида старец, вообще никто не знал. И были все очень удивлены, почему именно Аризаль именно танцует со служкой своей синагоги. Чем, так сказать, он так примечателен? Спросили его об этом, что могу поделать? Вот пришел я Раби Шимон бар Йохай и взял его тоже. Это был, ну, Сефер Харадим, тот с ним закончил, совершенно великая книга. Великая книга, которая, когда-то я помню, что когда упала мне на глаза, я ее почти с перерывами на изучение Гмары, не отрывался от нее весь Элюль, и был очень хороший Шинан Кипир с этой книгой. Очень хороший. Очень советую. Так вот, он пишет там следующую вещь, что люди, которые... Он пишет очень много там, величайшие заповеди, приехали в Святую Землю, как это важно, как это заповеди поселения Святой Земли. Можно спать. Как говорится, «Ной дойриш, ной микаэр». Он не просто говорил, он это исполнял так. Но там у него есть одно маленькое соображение. Это относится к тем, говорит, кто приедет сюда и будет себе, и поймут, что они находятся здесь. Находится здесь, буквально в царском дворце, по крайней мере, во дворе царского дворца, скажем так. И будут вести себя подобающие царскому дворцу. А если они придут сюда, чтобы вести себя противоположно этому, то пусть не надеются, что здесь останутся после смерти. Их отсюда вышвырнут. Нет ни места. Это буквально то, что говорится в нашей главе. Что если мы на Святой Земле, не дай Бог, живем, нарушая Тору, нарушая те законы, запреты святости нашего народа, то Тора говорит, что не дай Бог, те поколения, которые вещи нарушаются, могут быть выпрыгнуты отсюда. Скажу несколько слов еще об этом. Ну, люди могут послушать об этих вещах, начать действительно думать, что будет, как будет. Мы же знаем, что, к сожалению, не у всех на Святой Земле все гладко с этими вещами. Не у всех. Я вам отвечу на этот вопрос. Я скажу одну вещь, которую я немало думал. И он ответ на вопрос, он построен на двух очень принципиальных вещах. Во-первых, мы очень далеки, что даже просто представить себе великую любовь на Творца к нашему народу. И мы не постигаем и не знаем великость Его милосердия. Да. Тут говорится, что опасность, что нас могут, не дай Бог, выпрыгнуть отсюда. Об этом говорит Гмара Масехет Шаббат, что все обещания зла, они могут быть не исполнены. Почему? Кроме одного случая. То есть, даже без исключения могут не исполнить, потому что Мират Рахами, цель Всевышнего, она безгранична. Вторая вещь. Есть вещи, которые нам надо просто понимать. Есть злостные нарушители. А есть то, что мы все знаем. Тинокот Шадишбу, плененные дети. Известно, приводится в Масехет Шаббат, когда плененный Тинок Шадишба, плененный ребенок возвращается к Торе, он должен принести за все нарушенные шаббаты одну повинную жертву. За все то, что он ел кровь или ел, допустим, хелев, за каждое нарушение одну жертву. То есть, это достаточно, больше не нужно. А если мы добавим, что действительно сегодня практически большая часть наших братьев, это те, кто хочет, лишь был, пленные дети, с тем, что действительно есть, мы знаем величие, милосердие Творца, то у нас нет причины для отчаяния, скажем так. И вот еще одна вещь. Тут всегда, всегда нам надо понять и увидеть, куда, когда так называется, на языке механики, куда направлен вектор силы, куда, в какую сторону. Что сейчас имею сейчас в виду? Мы упомянули здесь меру милосердия Творца. Милосердие Творца – это вещь безграничная, но у нее есть все-таки некоторые правила этого милосердия обычно. Что я имею сейчас в виду? Милосердие – это не самоцель. Замысел милосердия в том, чтобы это милосердие привело к исправлению. Это пишет очень серьезно, подробно Месилат Йешарим в первых главах к исправлению. Так вот, как если, сказал так, наш народ движется к исправлению, даже медленно, даже каждый день немножко больше, немножко дополнительно, но есть движение к исправлению, это большая очень причина для милосердия. Если движения нет, то это причина наоборот. Почему? Милосердие это не просто так дар бессмысленный. Уже сказано, что тот, кто говорит, что Всевышний, он уступчив, так он уступает собственную жизнь. Он может остаться без своей жизни. И Всевышний не уступчив. Он милосердие Всевышнего безгранично, у него есть замысел и смысл. И смысл милосердия – дать человеку шанс вернуться, возможность исправиться. Это смысл милосердия. Поэтому, когда мы говорим сейчас о нашем сегодняшнем пребывании на Святой Земле, то, безусловно, мы полагаемся на величайшее милосердие Творца. Но, конечно, для всех нас лежит большая обязанность приблизить себя, наши семьи, наш народ к Творцу. То есть на нас лежит обязанность, чтобы вектор исправления, то есть, я бы сказал, чтобы наш народ изменялся к лучшему. Когда есть в целом, наш народ исправляется к лучшему, это само по себе причина огромного милосердия. Когда есть в целом изменение к лучшему. Если же, не дай Бог, есть изменение к худшему, когда зло убивает, и дальше убивает, и так далее, это причина не к милосердию. Был такой очень большой раввин в Америке, раввин Виктор Миллер. Есть у него одна книга, которую немножко полистал когда-то. Он касается того, что часто люди сегодня, это точно по-русски, относятся к миру еврейскому в Европе до катастрофы, к чему-то такому идеальному. Идеальная Варшава, идеальная Вильно, идеальная Литва. И он этот вот кумир идеальности, он его очень тщательно разрушил. Проще разрушил. Во всем двух словах. Вот там изменение шло к худшему. Еврейский мир там разрушался. Из Литвы пошли все, почти все москилим, они были из Литвы, не были из другого места.
Все кто?
Москилим, это люди, которые призывали и оторвали на что-то Тор. Они были из Одессы, многие из них, я сам из Одессы. Но не только из Одессы, из Литвы тоже. Из Литвы тоже. Из Варшавы, из Литвы. Короче говоря, там направление изменения шло в очень-очень нехорошую сторону. Исправление. Что происходило. Было очень крепкое ядро. больших праведников, больших мудрецов Торы. Но даже не факт, что ему удавалось здесь передать своим детям. Кому да, кому нет. Поэтому, если мы говорим сейчас, если мы хотим удостоиться милосердия Творца, нам надо в первую очередь самих себя. Самих себя, потом наших детей, наших близких, направить в направление, когда мы будем жить сейчас на святой земле, на самом деле везде, по-еврейски. По-еврейски. Когда мы живем по-еврейски, нужно жить по-еврейски. Очень просто. Что такое еврей? Еврей, по-русски это слово «еври». Еври, это Авраам называется еври. И одно из объяснений слова «еврей», что Авраам с одной стороны, а весь мир с другой. Что это значит? Он всегда бывает со всем миром? Нет. Есть мир, который живет, он управляется дурным началом каждого из тех, кто там живет. Иногда с какими-то примесями недурного начала. Есть Авраам, еврей, который строит свою жизнь, жить по воле Творца и только по воле Творца. Это нелегко. Это тяжело. Требует работы над собой. Но когда мы это делаем, то мы достаемся по настоящему имени еврей. Еврей. Это есть еврей. Он стоит с одной стороны, а весь мир находится с другой стороны. Это то, что называется еврей. Опять же, не требуют от нас презрения, войны против других. Это просто внутри для нас. Мы построили для себя жизнь, в которой мы живем по воле Творца. Это то, что нас интересует, то, что нам важно. Это то, что нами управляет, воля Творца. Вот когда это властвует над нами воля Творца, отправится в нас самих все больше и больше, более цельно, более постоянно, то эта сила, она отправится и дальше. Отправится и дальше, и на других людей тоже. Это воля Творца, она вся заключена в нашей Торе, Что такое Тора? Это раскрытие воли Творца о всех деталях нашей жизни. Поэтому, когда мы говорим, что наша жизнь на Святой Земле, она построена на двух вещах, на завете обрезания, то, что мы сегодня немножко объяснили это, и второе, на Торе, очень просто. Святая Земля – это место раскрытия воли Творца, место особо предназначено для пророчества. Это место наиболее подобает изучению Торы. Тора это раскрытие воли Творца. И это то, что делает нас евреями. Давай просто поймем. Изучение Торы это не излишество. Часто люди думают, что, может быть, кошерным евреям и не занимаюсь Торой. Вот шаббат я соблюдаю, трифно я не кушаю, что-то еще подобное. А Тора, я могу поучиться минутку в день. 5 минут в день. Расскажу одну историю. Было до катастрофы, было до собрания раввинов, присутствовал великий глава еще Камниц Борух Берлайбович. Насколько он был великим человеком, особый разговор. Говорю просто одну очень интереснейшую историю. В начале войны немцы вошли в Камниц. Потом они дали его России. 39-м году. И в церковь приходили, начали бить евреев сразу, не откладывали. Рабора Гарлавича, они охраняли его. Ничего не коснулись у них, ни в какую. Буквально охраняли его. Пока, так сказать, не вернули это России, он тогда бежал в Вильну. Вот тот при собрании раввинов, при Рабборах Берлайбовиче, он сказал следующую фразу, что Тора для нас как воздух для жизни, как воздух. Ну, казалось бы, такое очень важно. Знаете, воздух для жизни это не 5 минут в день, не 5 минут в день. Не 5 минут в день. Ну, представим себе, человек, это будет дышать 5 минут в день. Я просто боюсь, что это больше 2 дня, 5 минут не продержится. 5 минут в день дышать, это как-то маловато, маловато. Как-то при мне один из раввинов нашей общины спросил одного серьезного авреха, который был очень занят многими-многими делами. Спросил, как ты сможешь при этом вместе с своими всеми делами тогда еще учиться? Как ты можешь учиться? Ну, говорите, то есть это, то, как ты можешь еще учиться? Я ответил очень важные, сказать, слова. Но я также дышу параллельно с этим. И сделал, я что держать-то надо? Я дышу. Это я учусь. Вот это сравнение не понравилось Рабборах Берлайбовичу. Не понравилось. Что значит Тора как дыхание для жизни? Это нет. Он возмутился. Тора это не как воздух для дыхания. Это сама жизнь. Это сама жизнь. Давайте просто вещь просто поймем. Мы сейчас находимся, сегодня 22-й день отсчета Омера. Ну, уже почти половина. Ну, мы хотим уже стоиться заново Торы, в Шавот. Чтобы о чем мы хотим достоиться? Давайте просто в двух словах объясним. Мы хотим достоиться жизни. Жизни. Есть такое понятие, очень такое противное понятие, называется уровень жизни. Получается 10 тысяч евро в месяц, или только 2, 5, 30, 40 тысяч. Это называется уровень жизни. Я немножко иначе понимаю понятие уровень жизни. Есть уровень жизни, когда человек живет на аппаратуре и поддерживает его сердце, он уже в небе сознания. Ну, как растение такое. Это тоже уровень жизни, очень минимальный. И человек полон жизненных сил. Это уровень жизни. Уровень жизни. Так вот, насколько человек полон Торы, это есть истинный уровень жизни. Это истинный уровень жизни, это не что-то другое. Это истинный уровень жизни. Мы говорим в Тилим, в 30 главе, «Хаим Берацуно». Жизнь в его воле. Что это означает? Его воля Всевышнего – это есть наша жизнь. А Тора – это есть его воля. То есть, поэтому, когда мы живем, изучаем Тору, впитываем ее, исполняем ее, то это есть наша жизнь. Шухаим Берацоин. И это основа нашего пребывания в Святой Земле. Когда мы живем здесь настоящей истинной жизнью, это Хаим Берацоин. Жизнь в его воле. Место этой жизни – самое лучшее место на жизни – это наша Святая Земля. Тогда эта воля Творца – это самый прочный корень для нашего существования. Это единственный прочный корень, не другого корня, и это максимально полный корень. Поэтому мы говорим, Бекат Амазон, мы благодарим Всевышнего за две вещи, за брит мила, за это обрезание и Тору, что Тора – это наша жизнь. Сейчас это наша жизнь в этой земле. Конечно, если немножко коснуться, это более широко. Мы же упомянули сегодня, какое есть такое очень принципиальное, даже не понятие, это то, чем мы живем. Это понятие, это слова «шхина багалута», «шхина в изгнании». Что такое «шхина в изгнании»? Даже когда наш народ ушел в изгнание, при всем том, что потеряли очень-очень много. То есть известны слова Вильнинского гаона, что разрушение храма – это была смерть нашего народа. Изгнание из святой земли – это было похороны. А дальше, когда нас поедали и поедают народы мира, это как черви, которые поедают... поедают тело, похороненное тело. Вот. Но вот даже и в изгнании было присутствие шхины, это шхина Багалута, которая несла жизненную силу нашего народа везде. Везде. И во Франции, и в Германии, и в России, и в Литве. Есть удивительная вещь. Если вы говорите просто понятие «шхина багалута», есть на это намек в Торе. Намек в Торе, намек на это Ноев ковчег, Тиват Ноах. Об этом пишет Рамхаль в своей книге «Кината Шем Свокойс». Это вообще, это сравнение Зоара, это не отец от Рамхаля. Что значит Ноев ковчег? Что такое Тиват Ноах? Ну, мы просто представим себе. Есть какая-то такая небольшой корабль, внутри которого находится вся жизнь. Сосредоточена в этом небольшом месте вся жизнь. Весь живой мир, вся жизнь. Понятно, это не весь мир, это очень ограниченное место. Там находится вся жизнь. Снаружи потоп, снаружи смерть. И об этом пишет, об этом сейчас написал, Раби Сахутер написал. Эльбете шхина багалута, когда есть места, где есть присутствие Всевышнего, там, где наш народ занимается Торой, вне этого места смерть. Там, где есть Тора, там, где живет народ, занимается, живет по Торе, есть присутствие Творца. Присутствие Творца. Это, безусловно, не то, что есть в Иерусалиме во время храма, не то. Но есть, что-то есть. Это понятно, что Тиват Ноах, Ноев ковчег несравним с земным шаром в своем расцвете. Что-то есть. И реально присутствие шхины, оно для нас, оно зависит в первую очередь на истинном изучении Тора. Поэтому, помню хорошо, наш великий учитель Рав Арон Эпштейн, будучи уже в очень преклонном возрасте, самоотверженно ездил по миру, чтобы немножко укрепить наши общины во Франции, в Америке, в Канаде, в Аргентине, в Мексике, по-моему, тоже был. О чем он говорил там? Вот некоторая маленькая квинтэссенция. Если вы хотите там, ваши общины правильно жили и существовали, мы надо в этом месте серьезно изучать Тору. Серьезно изучать Тору. Опять же, где он об этом говорил? Там, где были общины с учебными заведениями, там уже были шибы какие-то, колели, не еще на пустом месте. Он на пустые места не приезжал, там места, где есть большие общины. Но при всем при этом, это просто, потому что основа нашей жизни народа – это хаим мирацуин, жизнь по его воле, это есть там, где есть Тор. Я уже писал об этом. Просто еще раз. Ну, как известно, здесь отмечали 67-ю годовщину провозглашения независимости Израиля в прошлой неделе. Нам надо знать одну вещь. Есть такое понятие «бен-хорин». «Бен-хорин» – человек свободный. «Бен-хорин» – сказано в Пиркей Авот, это тот, кто занимается Торой, называется «бен-хорин». Когда есть Тора, относится понятие «бен-хорин». Песах называется «зман херутейну» – время нашего освобождения, потому что мы вышли из Египта получать Тору. Уже то. Было это маленькое событие, которое меня просто очень-очень огорчило. И я вынужден сказать, коснуться этого. После выборов здесь, когда президент страны поручил господину Нетаньяху брать правительство, он объяснил его первостепенные задачи. Первая задача первостепенно сказал наладить отношения с Америкой. Это называется независимость. Видите, правильно? Это независимость. Ну, понимаете, это нам надо наладить отношения не с Америкой, нам надо наладить отношения со Всевышним. С кем это отношение? С Америкой? Сердца их правителей в руках у Всевышнего. Но все Всевышние на эти отношения, а не с Америкой. Об этом там никто даже не думал. Но мы должны об этом думать. Мы должны о них думать. Что зависит от нас, не от них. Знаете, когда мы сейчас здесь видим эти слова, это предупреждение Торы, чтобы земля нас не истрогла из себя, не выпрыгнула нас. Но надо думать, как наладить отношения со Всевышним. Наши личные, каждого из нас. Нам каждому из нас есть о чем задуматься. Каждому на своем уровне есть о чем задуматься, как исправить, как добавить, как убрать те темные углы, которые у нас еще не исправлены, как наладить наши отношения со Всевышним. Потому что он наша сила, он наша жизнь, он это все. Кроме того, надо думать, как отношения со Всевышним не только нам самим, со всем нашим народом. Это то, что может нам помочь, чтобы проклятия, которые сказаны, если мы живем в расстоянии, не по Торе, они превратились в благословение, и чтобы действительно мы на Святой Земле пустили истинные крепкие корни, и мы лично, и весь наш народ –